Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира», у микрофона Андрей Шароградский. Мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. В Вашингтоне в понедельник открылся первый в истории саммит США-Африка. На встречу были приглашены главы государств и правительств почти всех 54 стран Северной и так называемой Черной Африки. Саммит пропустят руководители Сьерра-Леоне, Гвинеи и Либерии, рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Смертельно опасная лихорадка Эбола, названная так по имени реки в центральноафриканском государстве Заир, сегодня это Демократическая Республика Конго, в районе которой в 1976 году был впервые обнаружен вызывающий ее вирус, сегодня уничтожает население западноафриканских государств Гвинея, Либерия и Сьерра-Леоне. Это самый бедный регион мира, уже десятилетиями сотрясаемый войнами, запредельной нищетой, коррупцией правящей элиты и политической нестабильностью, где границы государств, проложенные европейскими державами в XIX веке, в эпоху дележа африканских колоний, в наше время существуют скорее только на географических картах и разделяют множество родственных народностей, ведущих часто архаичный полукочевой образ жизни. По уровню общей смертности на душу населения именно Западная Африка всегда занимала первое место в мире. Об опасности лихорадки Эбола рассказывает медицинский эксперт София Зигмунд.
Вирусы лихорадки Эбола имеют 5 разновидностей или штаммов, но для человека наиболее опасен вирус Эбола Судан и вирус Эбола Заир, который как раз и был открыт в 1976 году, благодаря тому, что заирский учитель побывал в тропическом лесу, заразился этой лихорадкой, и наступило время ученых определить, что именно вирус Заир вызвал заболевание этого человека. Крайне высокая вирулентность этого вируса. Он, возможно, передается воздушно-капельным путем, но это не доказано. Считается, что он передается через секреты организма, через кровь, он передается половым путем и, конечно, через предметы, с которыми контактирует больной. С тех пор, как этот вирус был выявлен и определен, около 20 различных эпидемий ВОЗ зарегистрировала. И вот сейчас это, пожалуй, наиболее масштабное по количеству жертв. Эта лихорадка настолько таинственна, не побоюсь этого слова. Есть гипотезы, каким образом передается этот вирус человеку. Но, опять же, это предположение опасен он особенно тем, что даже те, кто выживает, могут остаться калеками на всю жизнь. Симптомы часто напоминают симптоматику других тропических заболеваний, часто принимаются за брюшной тиф, холеру, малярию. При работе с заболевшими этим вирусом необходима 4-я степень биологической защиты, это самая высокая степень. Для сравнения, при работе с вирусом иммунодефицита необходима 2-я степень.
Были ли хотя бы единичные случаи заболевания лихорадкой Эбола в России и на Западе? И насколько точно и быстро диагностируется эта болезнь?
Этот вирус не сразу определяется. Его определяют 5 сложных тестов. И эти тесты можно сделать только в очень хорошо подготовленной вирусологической лаборатории. То есть, когда этот вирус уже определяется, возможно, уже вся деревня заболела. И, конечно, возможно, что этот вирус с людьми, которые выезжают из зараженной территории с авиапассажирами, может оказаться и в Европе. Пока случаев в Европе не зарегистрировано, а те, что были, связаны с вирусологами, которые заразились в лаборатории. Насколько я знаю, 2 вирусолога в России по неосторожности, 2 женщины погибли.
Рассказывает медицинский эксперт София Зигмунд. Руководители и волонтеры Международной организации «Врачи без границ», оказывающие помощь населению в охваченных вспышкой заболевания странах, говорят, что их возможности – медикаментозные, человеческие, финансовые – в борьбе с эпидемией почти исчерпаны. При этом, по их словам, многие политики, религиозные и общественные лидеры Гвинеи, Сьерра-Леоне и Либерии, а также и других соседних стран, таких как Мали, Сенегал, Гвинея-Бисау, Кот-д'Ивуар, отказываются признавать масштабы возможной катастрофы. Большинство же простых жителей этих государств настолько суеверны и неграмотны, что верят в мистическую природу болезни и, почувствовав первое недомогание, обращаются за помощью к знакомым колдунам и знахарям, стараясь спрятаться от западных медиков, которым не доверяет и распускает самые дикие слухи об их работе. Как рассказали работники «Врачей без границ» в Сьерра-Леоне, например, даже местные полицейские, направленные в помощь врачам, носят на себе различные амулеты и обереги, чтобы уберечься от порчи, которая, как они считают, и вызывает лихорадку. Масса больных просто сбежала из больницы, скрылась, способствовав тем самым распространению эпидемии. Из опасений, что западным врачам выгодна их смерть и нужны части их тел и органы для обрядов черной магии. Несколько медиков едва избежали линчевания со стороны родственников жертв. Некоторые меры государства, охваченные вспышкой Эболы, все-таки принимают. В Сьерра-Леоне и Либерии введена даже уголовная ответственность за укрывательство больных лихорадкой Эбола. Закрыты школы и общественные учреждения, а также пограничные переходы в доступных для представителей власти районах. Почему именно лихорадка Эбола из многих десятков опасных тропических заболеваний стала все-таки столь известна в мире? Ведь пока в России, Европе, Америке и Азии ей не болеют, не говоря уже об эпидемиях. Однако это название уже встречается даже в массовой культуре, в кино, комиксах, как синоним этакого пугала для цивилизации. Лихорадка Эбола известна уже почти 40 лет, однако вакцины против нее не изобретено. Почему? Из-за того, что крупным компаниям это экономически невыгодно тратить деньги на спасение африканцев? Но есть же государственные исследования, военные программы, в конце концов.
Эта вакцина разрабатывалась. В частности, достаточно солидный шаг вперед сделал Пентагон в сотрудничестве с Национальным институтом здравоохранения США, поскольку на определенном этапе американские военные считали, что теоретически вирус лихорадки Эбола может быть опасен для американской армии. Вакцина была опробована на обезьянах, и она дала 80% результат. Принцип был в том, что как бы то создавался антивирусный коктейль из трех компонентов, каждый из которых мог подавить лихорадку в самом начале, причем необходимые вещества для составления этого коктейля брались из растений, аналогичных табаку. И об этих разработках достаточно много было известно. В 2012 году еще и университет штата Аризона дал знать, что у них какие-то есть подвижки. И, по-моему, в 2013-м представители американской военной медицины сказали, что еще лет 5-7 и вакцина от самого страшного штамма этого вируса будет готова. Но год назад американское военное ведомство дало понять, что больше не намерено тратить свои средства, и исследования сворачиваются. Остается только предположить, американцы сочли, что эта угроза надумана. Что касается фармацевтических компаний, я читала о разработке одной американской компании, которые тоже вплотную подошли к достаточно хорошему, эффективному средству, но не нашли поддержки в коммерческой выгоде этого проекта. Поэтому сейчас понятно, что никто не занимается вплотную разработкой этой вакцины, поскольку непонятно, кто это будет софинансировать.
Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в охваченные эпидемией государства в ближайшее время будут дополнительно направлены еще несколько сотен инфекционистов, вирусологов и эпидемиологов. Однако, по мнению специалистов ВОЗ, распространение лихорадки Эбола силами только этой и ряда других международных организаций без адекватной реакции правительств ведущих стран мира сдержать, может быть, не удастся.
Рассказывал мой коллега Александр Гостев в эфире программы «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Почти ни один вооруженный конфликт в странах Ближнего Востока, Азии, Африки и Латинской Америки не обходится без участия детей-солдат. Гражданская война в Сирии не исключение, как стало известно из доклада Международной правозащитной организации Human Rights Watch, рассказывает наш корреспондент Евгений Аронов.
Доклад о подростках, воюющих в Сирии, опубликовала ведущая правозащитная организация Human Rights Watch. Он сразу привлек к себе внимание крупных американских СМИ, которые вновь проявляют повышенный интерес к конфликту в Сирии в силу его взаимосвязи с событиями в соседнем Ираке и обострения ситуации в районе сирийско-израильской границы. Автор документа, проживающая в Каире, сотрудница Human Rights Watch Приянка Матапарти. Вот что она рассказала Радио Свобода в эксклюзивном интервью.
Моя работа над докладом основана на беседах с 25 детьми-солдатами, как бывшими, так и действующими. точных сведений о том, сколько всего несовершеннолетних бойцов воюют в Сирии, у нас нет. Их очень трудно получить. В то же время у нас имеются надежные данные. За двухлетний период с 2011 по 2013 годы в стране погибли почти 200 подростков-солдат. Они были убиты не как гражданские лица, а именно как воины на полях сражений. Но вот общие цифры о числе малолетних солдат в Сирии абсолютно относительны.
Тем не менее, какая-то статистика у вас все же накоплена.
Беседуя с детьми, я обязательно спрашиваю, сколько сверстников служили в их подразделении. Некоторые уверенно отвечали: ни одного. Другие говорили, что до половины личного состава подразделения составляли подростки в возрасте до 18 лет.
У сотрудницы Human Rights Watch сложилось впечатление, что количество несовершеннолетних воюющих в силах сопротивления в Сирии варьирует и по регионам, и по тому, к каким группировкам они принадлежат.
Сирийский конфликт в интересующем меня аспекте сильно отличается от гражданских войн в Азии или на африканском континенте. Там детей зачастую похищают и заставляют воевать. В Сирии, насколько мы можем судить, подростки по большей части идут воевать добровольно. Давление проявляется иногда только в том, что их агитируют вступать в ряды отрядов сопротивления. Со случаями принудительного призыва мы не сталкивались, по крайней мере, до недавнего инцидента, когда фундаменталистская группировка ИГИЛ похитила вблизи Алеппо более 100 курдских школьников и, по сведениям, с помощью побоев и промывания мозгов принуждает их воевать. Но, как правило, сирийские подростки все-таки принимают подобные решения самостоятельно.
В своем докладе Приянка Матапарти пишет, что порой дети в Сирии идут в партизаны вслед за своими родными.
Да, дети вступают в отряды, в которых командирами или рядовыми бойцами являются их отцы, старшие братья, другие родственники или близкие друзья. Примеры такой семейной преемственности наиболее распространены в группировках умеренной ориентации. Другие подростки примыкают к вооруженной оппозиции по идеологическим мотивам. Это верно в основном для группировок радикального толка. А порой воевать они идут просто потому, что хотят казаться себе и окружающим взрослыми и сильными, и вступают они именно в те группировки, которые им представляются наиболее успешными.
В Африке и в Азии полевые командиры не дискриминируют, так сказать, по признаку пола, и равноправно рекрутируют солдат и мальчиков и девочек. В Сирии это не так. По данным Human Rights Watch, девочек там призывают на службу только курды, причем используют их не в боевых отрядах, а только в сторожевом охранении или в качестве медсестер. Равным образом, в отличие от Африки и Азии, в Сирии воюют не малолетки, а преимущественно подростки от 15 до 18 лет. Согласно международным конвенциям, они все равно дети, но, как рассказала Приянка Матапарти, вербовка в солдаты детей младше 15 является уже не просто нарушением конвенции, а чистой воды военным преступлением.
В ходе работы над отчетом мы обнаружили, что вооруженные формирования радикальной ориентации, такие как ИГИЛ или Фронт Ан-Нусра, обещают детям бесплатное образование в качестве приманки. Этот прием неплохо действует в тех населенных пунктах, в которых были разбомблены школьные здания или из которых бежали учителя, опасаясь кары фундаменталистов за то, что позволяли девочкам посещать занятия. В ряде случаев фундаменталисты захватывали школы и изгоняли из них педагогов, придерживающихся светских взглядов, или свозили детей на свои базы, где изучение Корана шло параллельно с военной подготовкой. Так или иначе, все это происходит в тех местах, где нормальная школьная система перестала функционировать.
И ИГИЛ, и Фронт Ан-Нусра, по словам нашей собеседницы, готовят детей не столько к боевым действиям, сколько к шахидству, к самоубийству, как к священному подвигу. Ну а вообще, в использовании детей солдат повинны только повстанческие формирования или к этому причастна также правительственная армия?
У нас есть вполне достоверные сведения, что проправительственное ополчение принимает в свои ряды детей. Но эти случаи в настоящем отчете не задокументированы. У нас не было ни времени, ни ресурсов проводить обследование в районах, где действует правительственная армия. Но, повторю, доверие к имеющимся сведениям у Human Rights Watch большое. И этот вопрос, несомненно, найдет свое отражение в нашей последующей работе.
делает.
Аналитики постоянно отмечают, что если бы Запад помогал активно умеренным силам в сирийском движении сопротивления, то, по-видимому, удалось бы избежать усиления радикальных группировок, действующих в стране. Та же логика верна в отношении использования детей и солдат, подчеркивает Приянка Матапарти. С этой практикой можно было бы давно покончить, если бы сирийские подростки сегодня, как и 2 года назад, шли преимущественно в группировки центристского толка, такие как Сирийская национальная коалиция, чьи командиры чувствительны к критике Запада и с которыми поэтому можно было бы сравнительно легко договориться, что несовершеннолетних под ружье они не ставят. Но в настоящее время в гражданской войне в Сирии силу как раз набирают экстремисты, идеология которых как магнитом притягивает романтически настроенных подростков, и на которых Запад не в состоянии повлиять. В то же время даже профундаменталистские группировки, вроде Исламского фронта или Ахрар аш-Шам, откликнулись на отчет Human Rights Watch, направив в организацию письменные заверения, что они тщательно проверяют документы добровольцев и не мобилизуют никого моложе 18 лет.
Это был Евгений Аронов. В эфире программа «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. 30 июля ведущее рейтинговое агентство Standard & Poor's объявило о несостоятельности Аргентины. Правда, несостоятельности ограниченной, не абсолютной. Абсолютным банкротом это государство Южной Америки объявлялось 8 раз за свою историю. На языке финансистов ограниченная несостоятельность называется мини-дефолтом. Под мини-дефолтом рейтинговые агентства имеют в виду, что государство, должник, приостановило платежи по одному из видов своих внешних долговых обязательств или по обязательствам с определенным сроком погашения, но продолжает своевременно выплачивать все другие виды задолженности. В случае Аргентины речь идет о дефолте по текущим процентным платежам, начисленным на облигации, чья основная сумма подлежит полному возврату в 2030 году. Что же произошло? Сюжет в общих чертах выглядит так. В течение 4 лет, с 1997 по 2001 годы, Аргентина переживала тяжелую рецессию. У нее то и дело возникали проблемы с выплатой долгов иностранным кредиторам. В конце концов, правительство объявило тотальный дефолт, посчитав, что один, пусть и тяжелый удар по экономической и кредитной репутации страны, предпочтительнее бесконечной череды мелких уколов. В 2 присеста, в 2005 и в 2010 годах, Аргентина договорилась с 93% своих кредиторов о реструктурировании долга, то есть уменьшении его общей величины до примерно четверти исходной суммы. Эту уступчивую группу кредиторов назвали обменниками, так как она согласилась на обмен долга. Однако часть кредиторов, объединившихся в хедж-фонд, отказалась идти на компромисс, за что аргентинцы прозвали их стервятниками. Последние потребовали, чтобы им была уплачена полная сумма в 1,5 миллиарда долларов, включая проценты, и подала на Аргентину судебную жалобу. В 2012 году Нью-Йоркский суд принял решение в пользу несговорчивого меньшинства. Это решение поддержала кассационная инстанция, а 1,5 месяца назад Верховный суд США отказался рассматривать последнюю апелляцию Аргентины, и дело вернулось в начальную инстанцию к нью-йоркскому судье Томасу Грисе. Пикантность ситуации заключается в том, что договор, который Аргентина подписала с обменниками, содержит следующий пункт. Должник не вправе соглашаться на иные условия возврата долга кредиторам-неподписантам без того, чтобы эти же самые условия не обрели силу в расчетах с подписантами. Обменники, чтобы гарантировать продолжение хоть каких-то платежей, были готовы забыть об этом каверзном пункте, хотя его действие прекращается только 31 декабря этого года. Но им запрещает о нем забывать судья Грисе. Мало того, его честь заявил, что если Аргентина не удовлетворит законные претензии стервятников, он не позволит ей вообще расплачиваться ни с какими кредиторами и загонит ее в дефолт. Аргентина ослушалась судью и перевела в нью-йоркский банк Mellon, обслуживающий кредиторов, 539 миллионов долларов. Грисе пришел от этого в бешенство и пригрозил банку суровыми санкциями за неуважение к суду в случае передачи денег обменникам. Угрозы возымели действие. Распределение сумм аргентинских платежей по процентам приостановилось 30 июня. Льготная отсрочка платежей на месяц, которая была у Буэнос-Айреса, истекла 30 июля, и уже на следующий день рейтинговое агентство Standard & Poor's официально объявило о частичной финансовой несостоятельности Аргентины. Тот или иной компромисс был бы выгоден и обменникам, и стервятникам, и, конечно же, самой Аргентине, которая крайне заинтересована в возвращении на мировые кредитные рынки, допуска к которым она фактически лишена с 2001 года. Собеседник «Радио Свобода» — экономист Десмонд Лахман, в прошлом ответственный сотрудник Международного валютного фонда, а сейчас ведущий специалист Института American Enterprise в Вашингтоне.
Думаю, эту ситуацию можно отмотать обратно. У Аргентины есть шанс, хотя это и непросто, договориться со стервятниками и с большинством кредиторов-обменников. Особенно если первые предложат компромиссный вариант судье Грисе. А пока что время выплаты процентов вышло, льготный срок закончился, и Standard & Poor's заодно с другими агентствами объявил Аргентину частичным банкротом.
В 2001 году на момент дефолта Аргентина должна была иностранцам 81 миллиард долларов. Сегодня сумма долга много меньше – 29 миллиардов. Кроме того, если 13 лет назад дефолт грянул внезапно, что сразу повлекло за собой резкий всплеск инфляции, массовые демонстрации и скачок безработицы в Аргентине до 25%, то на этот раз инвесторы более или менее ожидали наступления частичной финансовой несостоятельности. Какой, по-вашему, будет реакция фондовых рынков?
Краткосрочная реакция может быть какой угодно. За день до дефолта аргентинская биржа ожидала соглашения между сторонами и поднялась, а спустя сутки в состоянии разочарования заметно просела. Отдельные результаты, как мне кажется, не должны быть катастрофичными. Инвесторы, как мы справедливо заметили, предвидели такой исход, и их ожидания, соответственно, были заложены загодя в цены акций. Во-вторых, рынки рассматривают аргентинский случай как особый, не отражающий нисколько общего состояния развивающихся экономик. Третье и главное. ВВП Аргентины мал, менее 1% мирового валового продукта. Ее финансово-экономические связи с другими странами очень скромные.
С одной стороны, конфликт с судебной системой США политически выгоден популистски настроенному аргентинскому руководству, и цена договоренности со стервятниками может быть выше цены мини-дефолта. С другой стороны, в Аргентине уже давно держится относительно высокая инфляция в районе 40%, которая сейчас может разогнаться еще больше, темпы экономического роста медленные. Есть основания полагать, что из страны в ближайшее время утечет некая часть иностранного капитала, что неблагоприятно скажется на курсе аргентинского песо. Так что даже мини-дефолт может быть очень болезненным для аргентинцев. Но не для мировой экономики, убежден Десмонд Лахман.
Что, однако, делает аргентинский кейс знаковым в мировом масштабе, так это решение нью-йоркского судьи Томаса Гриса. Отныне суверенным должникам будет труднее договариваться с кредиторами о реструктуризации своей задолженности, ибо у последних появились стимулы упираться и настаивать на условиях, выгодных только им одним. Если кредитор может рассчитывать на полное удовлетворение своих претензий, ему незачем быть уступчивым в переговорах. Я предвижу, что отголоски этого судебного решения мы будем слышать еще очень долго.
Минусы аргентинского случая, похоже, перевешивают плюсы, полагает Десмонд Лахман, имея в виду, в частности, последствия этого дела для организации, в которой он проработал много лет, Международного валютного фонда. МВФ кредитует страны в предположении, что они реструктурируют свои долги, и чем проблематичнее эта задача для государств-участников, тем больше сложностей будет у фонда.
Сделка, я уверен, состоится, но прийти к ней будет совсем непросто. Если бы это было не так, то не было бы, наверное, и кризиса. Смотрите, группа стервятников, которая судится с Аргентиной, требует 1,5 миллиарда долларов. Но этой группы все множество стервятников не исчерпывается, и стоит Буэнос-Айресу договориться с нынешними истцами, как на него могут обрушиться прочие стервятники, имеющие к нему точно такие же финансовые претензии, но составляющие совокупно уже 15 миллиардов долларов. Альтернативный сценарий – статус дефолта не отзывается, и на Аргентину наваливаются новые иски, что было бы совсем не кстати. Далее. Обменники, прятавшиеся под благодушной личиной, сбрасывают с себя маски и в полном соответствии с договором просят правительство Аргентины в ускоренном порядке, ибо официально имеет место несостоятельность, погасить суммарную задолженность по новым уцененным облигациям, которые они получили в обмен на старые, полновесные. Беда только в том, что и эти уцененные бумаги тянут почти на 29 миллиардов долларов. Тем не менее, как мне кажется, прорывного соглашения можно ожидать через месяц-другой.
Аргентина, может быть, и не является экономической сверхдержавой, но ее мини-дефолт усугубил сгущавшийся в последние недели пессимизм фондовых рынков, и уже на следующий день после анонса, сделанного агентством Standard & Poor's, котировки акций на главной биржевой площадке мира в Нью-Йорке потеряли около 2%. Если отношение внешнего долга страны к ее ВВП высокое, то такой стране, как правило, международное агентство присваивают низкий кредитный рейтинг, который, в свою очередь, служит указанием на повышенный риск суверенного дефолта. Три страны с самым низким кредитным рейтингом в Европе – это Греция, Украина и Кипр. В Африке наименее кредитоспособной страной считается Египет. В Азии – Пакистан, в Латинской Америке – квартет в составе Эквадора, Венесуэлы, Белиза и Кубы. Странам с низким кредитным рейтингом трудно производить заимствования на финансовых рынках. Хуже того, они вынуждены предлагать потенциальным покупателям своих облигаций высокую премию, компенсирующую риск невозврата долга. Так, если гособлигации США с 10-летним сроком имеют годовой купон в 2,5%, то Ямайка, чтобы привлечь покупателей, обещает сегодня 7,65% годовых. В Греции в 2012 году, незадолго до дефолта, купон по 10-летним гособлигациям достигал почти 29%. Нередко сомнительным заемщикам приходится номинировать свои долговые обязательства не в национальной валюте, излишне мягкой и подверженной обесцениванию в результате инфляции, а в валютах твердых, таких как доллар, евро, иена. Это обычная практика и в Аргентине, и в Белизе, и на Ямайке, и на Украине. Вы слушали программу «Атлас мира. Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки». Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Очередной журнал европейских событий. Начнем с самой актуальной темы последних месяцев – противостояние в украинском Донбассе.
Главная проблема в отношениях Киева, то есть центральной украинской власти, и Донецкой и Луганской областей – это проблема не экономическая и не политическая, а прежде всего гуманитарная.
Далее в программе «К столетию Первой мировой войны» на этот раз речь пойдет об Испании. –